Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер. Дорогие слушатели, Алексей Пичугин, я Алла Митрофан. Вы у нас в гостях Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». Как всегда по пятницам мы здесь ведем разговор на разные темы, острые и... Может быть, даже отчасти в чем-то они и вечные, эти споры и темы, потому что человеческая природа такова, что мы имеем разные взгляды на одни и те же события. Главное — учиться друг друга слушать. Вот это, мне кажется, очень важно.
И, наверное, последний вопрос по поводу Исаакиевского собора. Не знаю, насколько вы сейчас компетентны и готовы, пока это не произошло, все это комментировать, но все-таки, может быть... А что будет с музейными сотрудниками, в том числе со специалистами, вот этими очень грамотными, многолетними сотрудниками Исаакиевского собора, которые там работали в музейном статусе? А что с ними будет, когда собор поменяет управленцев?
Ну, вы знаете, действительно сейчас не потому, что там я некомпетентен, а потому что просто нет ответов на все вопросы сейчас, да, есть вектор движения, вот, а понятно, что это ведь не одномоментная какая-то будет вещь, да, то есть вот сам процесс передачи и перестройки жизни собора, он, ну, какое-то время будет происходить. Естественно, с максимальным пониманием и стремлением к тому, чтобы люди не пострадали. Там несколько сотен сотрудников, если я не ошибаюсь, там около 400 всего. Да, это очень много людей. Естественно, мы переживаем по этому поводу. И, естественно, всячески, насколько я понимаю, настроены и к взаимодействию, и к совместным дальнейшим трудам, и, главное, к тому, чтобы люди не оказались под ударом вот каких-то в силу происходящих перемен.
Я просто хорошо помню, как... прошлую волну всей этой истории с передачей собора, как раз высказывались опасения неоднократно, что люди могут оказаться на улице, особенно предпенсионного возраста, но это те сотрудники, которые там отдали Исаакиевскому собору большую часть жизни.
Ну, это правильный вопрос, правильное опасение, ну, и хорошо, что они высказывались, но уверяю вас, что все это понимают.
Угу. Будем надеяться. Владимир Романович, поскольку мы с вами здесь, в этой студии, встречаемся впервые в этом году, и уже наступило Рождество, а мы с вами как-то об этом особо не говорили, и о святках, собственно, не говорили, давайте сейчас к этой теме обратимся. Она не из разряда острых, а из разряда тех, которые, ну, может быть, вселяют сдержанный оптимизм в то, что с нами происходит.
Ну, христианину вообще предписано быть оптимистом. Если светлое радио мыслит себя... оптимистом, мне кажется. Если светлое радио видит себя такой в христианской жизненной парадигме, то боюсь, что у вас не очень большой выбор догматический.
Хорошо, будем оптимистичными реалистами, если позволите.
Согласна, конечно.
Поскольку Рождество – это все-таки событие, которое действительно мир очень сильно изменило, мы, может быть, сейчас не сильно об этом думаем, и коллеги порой даже иронизируют, что у христиан главная новость – это та, которой 2000 лет. В общем, так оно и есть, и мне кажется, что это большое счастье на самом деле, что эта новость есть, и что она каждый год так снова и снова проживается. А вы могли бы поделиться вашим ощущением от того, что вот как это отношение к Рождеству, оно во времени меняется со стороны нас, людей? И должно ли оно меняться как-то? Должны ли мы как-то по-новому это событие осмыслять, например?
А вы кого имеете в виду? Вы имеете в виду в целом общество и под временем, что понимаете, столетие, десятилетие, там, прошедший год, я не просто уточняю.
А время понятия растяжимое,
вы знаете. Я просто не очень понял, просто потому что, ну, там понятно, что, ну, меняется, естественно. То есть вы имеете в виду такие культурные изменения,
конечно,
или в жизни конкретного,
конечно,
человека?
Конечно, культурные. Жизнь конкретного человека мы с конкретными людьми обсуждаем. Можем о ваших изменениях поговорить или о наших с Лёшей, но мне кажется, это в данный момент больше частность. А вот говорить о том, что происходит с нами, ну, как с обществом и в культуре, хотя я не очень люблю слово «общество», оно состоит из конкретных людей, опять же, но все-таки вы культуролог, и вам, наверное, какие-то мысли приходят на этот счет. Отношение к Рождеству, мне кажется, оно все-таки со временем меняется, стирается острота переживания этого события, а у кого-то, наоборот, наверное, она возникает в связи с тем, что человек для себя открывает эту, ну, какую-то новую перспективу.
Ну, я не согласен с тем, что она стирается, потому что, когда Христос родился, там острота переживания этого события, она была у количество такого небольшого людей, которых можно было посчитать на пальцах двух рук, и все эти люди вообще мало понимали, что произошло. Поэтому какая у них острота переживаний, да? Ну, конечно, там можно говорить об остроте переживаний волхвов, вот, но они вообще жили в другом, так сказать, мистическом пространстве, и поэтому тоже сложно сказать, насколько для них это было главным событием жизни. Будем надеяться, так сказать, судя по тем дарам, которые они принесли, о чем мы знаем из Евангелия, но понимали ли они до конца, что они делают и к кому они пришли, большой вопрос, потому что из Евангелия следует, что до воскресения Христа апостолы не понимали, с кем они находились рядом, несмотря на все прямые, так сказать, это указания. Поэтому, если вы ставите вопрос плоскости остроты переживаний, вот, то, собственно, острота переживаний Рождества, тут вообще такой чрезвычайно сложная тема, когда христиане пришли к осознанию вот того, о чем мы сейчас с вами говорим, как о главном событии человеческой истории. Давайте не будем забывать, что и
праздник... А когда это, кстати, произошло?
Ну, это не точно не ко мне вопрос, я, так сказать, специально этим не занимался, но могу вам только напомнить, что, во-первых, и праздник Рождества первоначально вместе с Крещением отмечался, да, сейчас мы их разделили, вот, и потом не сразу вообще он стал отмечаться, потом отмечался вместе с Крещением, потом были когда там отмечать и прочее. Да, и так далее, и дата, в общем-то, условно, я имею в виду, вот, именно не год, а дата именно сама.
Вот. Ну, она и не так важна.
И не так важна, и год, в общем, тоже, судя по всему, ошибка Дионисия Малого, так сказать.
Лет на 8.
Да, на несколько лет. Вот, то, что тоже не так принципиально.
Да, главное, чтобы это не стало предметом каких-то там споров и тоже разделений.
Да нет, ну тут уж куда-то в культуре это уже утвердилось, именно та дата, которая, в общем, как мы понимаем, не совсем корректна. Вот, поэтому тут мне-то как раз кажется, что вот такие общие изменения, я могу о тревожных скорее говорить, то, чем я больше занимался, и что видно, это, скажем, обмерщение праздника, которое вот происходит в современной культуре, сначала в западной, а сейчас, в общем, достаточно повсеместно, потому что глобализация, культура все более глобальной становится, а в целый ряд стран Рождество пришло вообще уже как, почти как светский праздник, да, и когда, собственно, оно ассоциируется прежде всего там с рождественскими скидками, вот, и на уровне наименования, там, да, seasonal greetings сейчас говорят во многих странах.
Да, но тут уже
даже
не только...
Даже не Xmas, что можно хоть как-то оправдать вот древними сокращениями, да, еще средневековыми, что X вместо как сокращение имени Христа, да, еще хоть как-то здесь хоть какие-то коннотации есть религиозные, а seasonal greetings, это уже, конечно...
Ну, это исключительно, да,
уже. Да, это уже такая светская история. Вот это, безусловно, эта тенденция, она есть, вот, и такое изменение произошло в культуре. Опять же, может быть, в первую очередь в американской, как мне представляется, но тут у меня может быть такая просто вот профессиональная деформация, поскольку я Америкой занимался, вот, но мне кажется, что, наверное, в первую очередь в американской, и это вот Рождество как праздник потребителя и потребительского общества, конечно, такое вот в 20 веке это проявилось. Хотя, вы знаете, с другой стороны, вот я вспоминаю какие-то добрые, да простят меня некоторые из наших слушателей, голливудские американские фильмы, там, 50-х годов.
А что, чудесные фильмы?
60-х, 40-х, где...
It's Wonderful Life, например.
Да, но я имел в виду даже вот немножко другие, ну, типа там Miracles on the 34th Street, есть такой фильм, где вообще крутится вокруг, ну, там, Деда Мороза, значит...
Там про магазин, по-моему, речь идет.
Да. И вот я как раз хотел сказать, что даже вот в этой вот такой покупательской, потребительской парадигме там находилось место какому-то добру, какому-то милосердию, когда неожиданным образом там люди в магазинах, допустим, если покупатель не находил того, что ему требуется, они вместо того, чтобы ему что-то впарить, значит, отправляли, говоря, вы знаете, у нас нет, но вот магазин на соседней улице есть, и сначала начальство обалдевало, а потом, так сказать, правда, и в этом находило экономическую выгоду, но все-таки какие человеческие вещи там присутствовали. Но, тем не менее, вот эта общая тенденция такая, она, конечно, есть. Вот. Но у нас-то фундаментальное произошло, конечно, переоценка, потому что праздник был практически в советское время практически уничтожен, его пытались, как и многое, стереть, так сказать, ластиком из жизни. Вот. И более того, заменить это. И то, что мы сегодня празднуем Новый год, против чего лично я, например, никак не возражаю, главное, так сказать, как его праздновать. Но понятно, что все-таки это попытка замещения одного праздника другим. Да?
Ну,
не в смысле сам факт празднования Нового года, а празднование Нового года как основного события.
Есть уже такая странная тенденция, когда что Новый год, что Рождество у нас в стране превращаются тоже Рождество абсолютно светский праздник. Вот не далее, как несколько дней назад, в сети появился репортаж Ильи Варламова, известного блогера, из Куршевеля, как празднуют наши соотечественники Рождество там. Нету ни одной даже часовенки православной, о чем сам Варламов пишет, но при этом праздник с размахом.
Ну да, Варламов известный, так сказать, наблюдатель за празднованием христианских и прочих праздников. Ну что?
Нет, ну тут абсолютно не поспоришь, потому что ни часовни даже никакой нет.
Ну а что тут спорить? Ну, в общем, а что, так сказать, вывод какой? Ну, хорошо бы, чтобы в Куршевеле была часовня, то хорошо бы, чтобы везде были часовни и храмы.
Ну, кстати говоря.
Люди делают, каждый делает свой выбор. Да? Кто-то вот говорил, знаете, у нас вот сейчас, например, с другой стороны, многие люди приходят в новогоднюю ночь в храм. Да? Все больше, по крайней мере, в Москве, но, я думаю, не только в Москве, все больше каждую новогоднюю ночь совершается ночных литургий именно в Новый год. Это тоже такая попытка не то чтобы бороться с Новым годом, да, а вот эти переставить акценты, потому что я знаю там людей и священников, которые совершают эти ночные литургии, они как раз никогда не были и не являются борцами с тем, чтобы вот на Новый год там категорически...
Мне кажется, это вообще про другое.
Да, но,
мне кажется, это про потребность другое. Осмысленности
да, какой-то, да, но это понимаете, вот, но это очень, да, но это очень хорошая тенденция, когда люди просто вот, ну, немножко вот именно, как вы правильно говорите, вот, на мой взгляд, переосмысливают эту историю, и вот это мне интереснее, чем то, что... То есть было... Я не удивляюсь тому, что в Куршевеле нет часовен, я бы удивился, если бы они там были. То есть потому что удивляться, что их там нет, можно было в том случае, если бы мы считали, что люди, которые проводят свои праздники там, вот они являются для нас примером духовности.
Ну,
я, конечно,
согласен,
не
да,
то чтобы
согласен.
Сильно с ними знаком, но думаю, что не нужно искать подвижников благочестия на Куршевельском отдыхе. Возможно, они там есть,
да, согласен,
и дай бог. Но, то есть, если бы вот в храмах это переставало, если бы у нас количество вот этих ночных литургий на Новый год уменьшалось, а не росло, тогда это было бы поводом для беспокойства господина Варламова.
Я видел, например, знаю несколько, как минимум, примеров новогодних литургий ночных, когда люди служат ночью в храме, а потом, ну, литургия там сколько, 2 часа будет максимум. Максимум идти. А потом садятся за стол и благополучно,
да.
аккуратно, спокойно, тихо отмечают радостно друг с другом наступивший
и
год.
И осмысленно, и наполненно, вы понимаете? Ведь это же совсем... Это...
Надеюсь, что понимаю.
Другой век.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вы сказали про то, что хорошо бы, чтобы часовни были везде. А я вспомнила, здесь, в нашей студии, не так давно, несколько дней назад, был разговор с замечательным совершенно священником из Испании, из города Терравьеха, который рассказывал о том, что у них там на видном месте в городе, вот они получили землю под строительство православного храма, и сейчас собираются его строить. Ну, деньги еще. Это не просто, на самом деле, понимаете, там, где-то за границей построить храм, это потому что там не с кого, да, пожертвования собирать, а здесь у нас люди без понимания относятся к тому, что там у людей может не быть денег. Но это не суть. Это суть-то в том, что я у него спрашиваю, ну а как окружающие относятся к тому, что у них тут внезапно возникнет православный храм? Он говорит, ой, замечательно. Все говорят, все так радуются. Я говорю, что и испанцы тоже. Он говорит, и испанцы.
Конечно, а почему нет?
Да, говорит. Вот у
тоже
нас...
Тоже люди.
Говорят, теперь у нас тут еще и православный храм будет. Как хорошо.
Так вот европейцы же обычно всегда, ну, я как бы, как всегда, обобщаю, да, но европейцы же... всегда этому рады. Они никогда, я не слышал, чтобы в Европе кто-то был категорически против, чтобы
знаете, да здесь,
в городе
здесь нет ничего
строили.
Удивительного. Здесь, знаете, другое дело, что, вот скажем, я опять к моей любимой Америке перейду. Вот я, когда учился в Калифорнии в 93-94 году, и вот мы на рождественские каникулы тоже там разъехались, естественно, все студенты. Я поехал в монастырь. Вот. И когда все вернулись, вот обмениваемся там с ребятами, с которыми учились, там, с американцами, да, преимущественно какими-то там, ну, своими впечатлениями, а ты как провел там каникулы, а ты как провел. Ну, меня спрашивает там один товарищ, а ты где был? Я говорю, я вот был там в православном монастыре, в горах, там снег, мы там, значит, Рождество туда-сюда. Он говорит, о, там круто, здорово, классно. Но это же ничего не значит, понимаете? Ну, просто это так, это немножко другая культура. Там все круто, здорово, дальше там, а ты где был? А я там с друзьями, о, тоже круто, классно, понимаете? То есть это, поэтому то, что радуется для меня, с одной стороны, это, ну, это не удивление никакое, а с другой стороны, я не вижу здесь какого-то такого, о, они там радуются, что будет храм. Ну, а что, им плакать, что ли?
Ну, действительно.
В принципе, у них такая, то есть не нужно, на мой взгляд.
Пикетов протеста не устраивают, вот
это
на что я
другая,
внимание обратила.
Другая история.
Вы знаете, эти пикеты протеста там тоже бывают. И слава богу, кстати сказать, если вспомнить ту же Францию, совершенно, которая для многих была неожиданно, помните, вот их массовые, такие многотысячные выступления против там, всяких узаконивания однополых, там, браков и прочее. Вот. Так что бывают и пикеты у них.
Я просто в связи с этим подумала, да, и про эти-то пикеты понятно, что они бывают. Я подумала о том, что вот, по-моему, нормальная человеческая реакция.
Безусловно.
Жаль, что у нас почему-то... Вот что у нас... Я пытаюсь понять, что у нас в сознании происходит, почему у нас такие возникают реакции на аналогичные явления.
Ну, у нас реакции такие возникают все-таки в меньшинстве случаев. У нас, если говорить там про строительство храмов и культовых сражений других религий, не только христианских, ведь это просто эти случаи, может быть, громкие, но их не так много. Посмотрите, сколько у нас строится храмов. Я вам приведу одну цифру, давайте попытаемся ее осмыслить. На момент распада Советского Союза во всей Русской Православной Церкви было чуть более 6 тысяч храмов. Чуть более 6 тысяч. Сегодня, значит, это прошло сколько? Вот с 91-го года, да? Сегодня порядка 36 тысяч храмов. Что у нас? Ну, сплошные пикеты, что ли?
Не сплошные пикеты. Видите, храмы-то строятся у нас в больших городах в основном. Я часто привожу этот пример. Соседняя с Московской епархия, Александровская, Юрьев-Польская, Владимирская область, от МКАДа ехать, ну, очень не спеша, без пробок, полтора часа. На один район, тот же самый Юрьев-Польский, примерно 5 действующих храмов и что-то такое 4 священника, хотя жилых сел и руинированных храмов у них десятки. Ну, нет ни возможности. Или там соседняя, это вот все на моих глазах происходит постоянно. Соседняя епархия, потом, до которой там еще на полчаса дольше, один настоятель на несколько храмов, между которыми 60-70 километров. Это вот от Москвы.
Ну, это, понимаете, это все равно такие вещи, такие случаи тоже, такие ситуации тоже есть, но это не значит, что не нужно эти храмы там открывать и восстанавливать.
Вот в том-то и дело, что там-то и нужно.
Проблема, мне кажется, тут серьезная проблема, потому что она связана не только вот с религиозной жизнью, а уже социально-экономически очень серьезно. Это вопрос деревень. Потому что есть разные оценки перспектив развития сельского хозяйства. Вот, и здесь вот, вот там это серьезный вопрос. В городе, мне кажется, ну вот есть, конечно, опять же, можно, наверное, какие-то отдельные примеры найти, но храмы в большинстве случаев не стоят пустыми, и потом находятся и священники, будут и прихожане, и будет... Если город, если есть место, где живут люди, то обязательно будут храмы наполнены. Да, и понятно, что там в Москве, я убежден в этом глубоко, что не хватает просто храмов. Мы даже, понимаете, вот когда нам иногда там ГУВД приводит какие-то цифры, а вот на такой-то праздник столько-то пришло народу, говорят, вот посмотрите, это не так много. Да, и, может быть, действительно в относительных показателях... в относительных показателях, может быть, действительно не так много. Но вы посчитайте там, сколько в Москве действующих храмов. Даже если они будут переполнены, все равно народу будет не так много. Поэтому это вопрос еще количества храмов.
Вот. Вы сказали про то, что смысл Рождества сейчас, ну, как вот, вернее, в наше время, да, что там жаль, что этот праздник, он каким-то таким потребительским оттенком становится окрашен. А я подумала в этот момент о том, что ведь, по сути, Рождество... Ну вот в отношениях Бога с человеком, наверное, идеальный вариант, когда это отношение по любви, по такой вот взаимной, да, и все строится в такой вот взаимной любви. Но ведь по сути своей наше отношение к Богу, оно часто именно такое потребительское, и Бог это принимает. Мы приходим с какими-то своими просьбами, и по сути само по себе Рождество, это же тоже такой акт, ответа человеку на вот такой потребительский, что ли, запрос?
Ну, вы знаете, тут смотря что понимать под потребительством, что если человека там, не знаю, там болит нога, и он хочет, чтобы она не болела, это и просит, да, или там, чтобы дети были, да, не голодали там, это как-то не поворачивается язык назвать потребительством, да, поэтому, конечно, вы правы в том смысле, что недаром вот Евангелие, христианская культура осмысляет отношение Бога и людей как отношение родителей, отца и детей, да, а в отношении отца и детей вот эта вот, ну, потребность в получении, она, конечно, всегда
она
есть.
Естественно, между прочим.
Да, да, и, но это вопрос того, что даже мы в отношениях с детьми, мы понимаем, что вот если ребенок, там, я не знаю, там, условно говоря, если он просит портфель, к школе, это понятно. А если он просит, там, я не знаю, в первом классе, там, не знаю, 7-й айфон, наверное, это, ну, все-таки некоторая избыточность. Вот. Вот я об этом. Ну,
не знаю, но мы же говорим о том, что потребительское отношение к Богу у тех, кто все-таки приходит в храм, да, а тут можно выстроить огромное количество разных там параллелей. Или люди, которых, для которых Рождество – это синоним скидок.
Нет, мне кажется, Алексей, очень важную такую почему мысль, что, конечно, есть вот это вот, что Господь вообще себя отдает, собственно, да.
И, так в том-то и дело.
Да, ну, это да, понятно, конечно. Но есть разные там, да, вообще там в славянском тексте Евангелия, помните знаменитый эпизод с Марфой и Марией, там сказано, что едино есть на потребу, да, но на потребление, но и мы потребляем, собственно, там, дары, там, да, священник, допустим, остающийся в алтаре, когда там потребляет дары в чашпане, но это другое, другое потребление. Мы говорим сейчас, понятно, о том, что где как раз я говорил о потребительском обществе, в котором вот этого духовного, религиозного смысла его практически нет уже, потому что, ну, какой религиозный смысл в том, что вы, сломя голову, там, или за два часа до открытия магазина занимаете очередь, причем в Фаланисе благополучной стране, да, и потом, сломя голову, бегаете по этому магазину, набираете там какие-нибудь магнитофоны, не знаю, как они сейчас называются, которые просто вот с сумасшедшими скидками в этот день продаются. И все это называется Christmas sale, там, или seasonal greeting sale. Там. Вот, вот об этом речь.
Смысл другой, но мне бы хотелось, чтобы мы с вами продолжили в этой студии, может быть, в следующий раз разговор о вот этих смыслах очень важных.
Там же крещение подойдет, подоспеет.
Будет еще один оттенок в этом смысле тоже поговорить о крещенской воде.
Вы здесь прорубать, как мы прорубать не будете здесь, Иордань?
Здесь в студии.
Тут от студии можно ступенечки вниз туда.
Представляете, заголовки. Владимир Легойда предложил прорубить в радиостудии Иордань.
Да. Конец связи, да.
Спасибо. Напомню, что Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».